То, что будет говорить сегодня, оно, конечно, не относится к людям, которые живут только сегодняшним днем. Есть такое самоощущение человека, что он не сам по себе, некое такое оторванное от всего существо. Он часть целого. И я помню про себя хорошо, что когда я вернулся в Святую Землю 40 лет тому назад, и мне никакого представления ни о Торе, ни иудаизме, ни о чем. У меня было такое ощущение внутреннее, что как бы я вернулся заново, и возникло ощущение, что часть еврейской истории. Знаете, мы приближаемся к Рош ха-Шана. Мы говорим, что в пятой брахе мусав Рош ха-Шана «Ата зохер маасе олам» говорим Всевышнему, что помнишь все творение. Каждый из нас, у него есть источник, у него есть предки, даже более того, даже души его, у них есть предыдущие перевоплощения. Есть некоторое ощущение себя как часть некоторого единого целого. Вот наше единое целое, это, в первую очередь, наш народ. И тот, кто с этим ощущением живет, мы сам его болят, издевательство нацистов нашим народом, болят еврейские погромы, болят издевательство крестоносцев, убийство римлян, он заново оплакивает 10 убитых царством, когда приводится, мы говорим это в Слихот, в Йом-Кипур, и говорим это в Кирот и-Шабо. Когда мы переживаем заново боль нашего народа, всех страданий, всех изгнаний, всех убийств, это часть, это наша собственная боль. Вот тот, кому не чуждо то, что я говорю, если будет время внимательно прочесть нашу главу, то это потрясающая глава, это страшная глава. То есть это, помню просто про себя, когда первый раз прочел эту главу, это было довольно давно, почти 40 лет тому назад. Просто меня просто потрясла эта глава. Чем? Во-первых, то, что мне написано. А во-вторых, то, что мне написано, это мы видим, как оно осуществилось. Видим, как оно осуществилось. Эти исследования, как осуществились эти пророчества, каждое из них, вот в целом картина нашего последнего народа, как описывается в этой главе, это нам очень понятно, мы это видели и знаем. Это, скажем так, это не было в каком-то далеком прошлом. Это прошлого поколения. И не только прошлого, нашего тоже. Мне еще били морду, потому что я еврей. Я думаю, что не только мне. И тут нам надо, да, почему я вообще говорю? А почему нам Тора говорит? Вот эти страшные проклятия нашей главы, у них есть смысл, почему они в Торе написаны? Хочет вещи нам обещаны. Всевышний хочет нам зла, хочет нас сказать, что, как плохо нам будет. Через то часы до наоборот. Эта глава раскрывает нам тяжесть наших поступков, вес нашего отхода от Торы, вес истинного исполнения Торы, и говорит нам, что именно в силу важности Торы и особенно и важности исполнения, именно поэтому отход от нее, он настолько страшен, и об этом отходе нас Всевышний предупреждает, что учите, отход от Торы настолько страшен, что даже я, говорит Всевышний, хочу только добра, но я должен вас так наказать, чтобы было неповадно, чтобы Торы не отходили. Есть у наших мудрецов, сейчас Раша приводит в Хумаше, такое понятие, мида тойва маруба, мера добра, она больше. Что это означает? Это учит из текста Торы, что Всевышний говорит, что будет помнить грехи отцов трем-четырем поколений, а вот добрые дела отцов будет помнить двум тысячам поколений. Отсюда выводит наши мудрецы, что мера добра, она больше меры зла в 500 раз. И это очень понятно. Всевышний – это добро, хочет он добра. Если есть в мире зло, то это тоже для нашего добра. Но если мы видим такие страшные наказания отхода от Торы, то мы можем себе представить, а точнее говоря, не можем себе представить, это будет более точно, какое великое будущее нас ждет за исполнение. Потому что мера добра, она в 500 раз больше. Но реально, скажем, сказано в Сефер Брахот, что Олам Аба, мир грядущий, айнер лора талоки взротах, он недоступен нашему постижению. Скажу еще одну вещь. Вот именно в нашей главе, в страшной главе, говорит книга Зоар на эту главу, что в этих местах, где написано самые тяжкие проклятия, именно там на самом деле написано самые великие, там это источник всего будущего добра, которое ждет в итоге. То есть все зло обращается в добро. Но все-таки надо понять. Зачем, повторяю, заново вопрос, мы видим это в открытой форме, в явной форме, как тяжелейшие проклятия. Но это в чем смысл их? Смысл предупреждения. Предупреждение. Буквально это назидание и предупреждение. Но мы просто можем понять, насколько, так сказать, велик добро, которое нам дает Всевышний, хочет нам дать, если мы заслужим, что отход этого добра мы тяжко даже наказуемся. Есть, кончаются эти проклятия очень странным местом, очень странными словами. Там сказано об этом так, мы тоже, помню, раз уже говорили. Эйле деврея брис. Это слова завета. Слова завета. Помню хорошо замечание Рав Шимшона Пинкуса, алейхи шалом, что это называется завета, это проклятие, это не завет. Смысл это очень простой. Всевышний нас будет отправить в изгнание, и в изгнание, и в изгнание. Мы пройдем много испытаний, но есть один смысл. Он от нас не откажется, и мы будем всегда народом Творца. Эйле деврея брит означает такую вещь, в частности, что все эти проклятия, они оставят нас народом Творца. Idemo dalje. No, kažem tak. Nis opći slova. Opći slova. Отхода Торы, причина всех наших бед. Но тут есть, надо нам мало общих слов, общих фраз. Почему? Потому что, казалось бы, эти предупреждения уже для предыдущего поколения, поколения нарушения храма, а нас оно вроде не касается, мы уже после всего этого. Или не так? И дискуссия с нашими мудрецами, о чем говорит вот эта наша глава, о каком изгнании, первом или втором. Рамбан пишет о втором, если с ним надо спорить с ним об этом. Я скажу некоторое общее определение, которое, мне кажется, включает в себя все. Тора не говорит там буквально именно о каком-то изгнании. Тора говорит одну вещь. Ваши грехи к такому могут привести. Это вещь, она вечная. Это их грехи и наши грехи. Это не только их грехи, это и наши грехи. Я буду сказать, что мудрецы очень такую тяжкую вещь, что каждое поколение, которое мне было построено в храм, как будто оно было разрушено. Потому что с нас требуется, с нас взыскивается за наши грехи. За наши грехи. Известно, что наш великий учитель Хафец Хаим написал книгу Хафец Хаим и Шмират ха-Лашон. Замысл был то, что хотя бы так, основная причина нашего изгнания второго, как пишет Хафец Хаим, было злоязычие. То есть правление этого, то, что мешает приходу Машиаха. И то, что он сделал, он оставил нам книгу, что могли этот грех исправить. Чтобы этот грех не продолжался дальше, и заново не было причины, почему храм не построен. О. Я хочу сейчас коснуться еще одной вещи. Мы сейчас начали в рамках периодической работы Берот Ицхак переводить сборник писем, называемый «Игрот ацафун» Рабшим Шарапойля Хирша. Вот мы начнем печать этих игрот со второй, не с первой. Не с первой. Почему? Я даже объясню это почему. Первое послание, оно реально отражает в себе все эти вопросы и претензии к иудаизму, которые исходили от реформистов. Нам важно не их претензии, нам важен ответ на них. Но мне было важно, это написано святой рукой Рава Шимшу Рафаэля Хирша, не написано реформистом. Он просто выразил все их претензии. Вот. И я хочу сказать только одну вещь. Нам где-то надо эти вот претензии понять, чтобы у нас не было причин для этих претензий. Я объясню, что я сейчас веду. Я думаю, что одной из вещей, которая меня очень задела внутренне и приблизила моего отношения к Торе, это мой буквально первый такой какой-то неуличный контакт с миром, соблюдающим Тору. Был где-то через полгода после моего приезда в Святую Землю, немножко больше, какая-то семья американская, которая помогала моей маме и семье устраиваться в Америке, приехала в Святую Землю женить сына. Сын был еще ботником, хаббатской ешивы. И она очень хотела мне, там, мать этого мальчика, позвать меня на свадьбу, чтобы пришел на свадьбу. Ну, я был полгода в Израиле, ничего рассказать, не понимал, не знал, мягко говоря. Ну, меня позвали, я пойду посмотрю. меня эта вещь поразила. Просто поразила. Это раздельная свадьба. Я к такому не привык. При всем при этом, что еще больше меня поразило, это видеть радостные лица ишеботников, которые, извините выражение, вина и водки нет, а девочек нет, еще не радуются. Еще не радуются. Я просто поразил. И где-то тогда я понял, что есть какая-то причина радости, это более высокая, чем еще, вообще просто, мне даже представление, что она может быть. Что может вообще быть такая вещь. И я еще могу вещь объяснить. У меня было второе такое озарение такое, когда я первый раз попал в такой настоящий ишив. Я уже там был человек соблюдающий. Попал в ишив Афаким. Меня просто поразило, как представить себе ишиботник, так сказать, глазами человека, находится вне Торы, какой-то хилый, слабый, вечной еврейской скорби, вечной еврейской скорби молодой человек. Ну вот, пойди поиграй в футбол лучше, надо бы сказать. Ну, нельзя, так сказать, быть бедным, несчастным, ну... Меня это поразило. Молодые, здоровые, веселые ребята, полные радости жизни, полные энергии. Мы давай вещь просто поймем. Что утверждает против нас все дурное начало, посланники сатаны в всех разных проявлениях? И значит, одно общее утверждение. Вот у них не жизнь, у них неинтересно, у них у Бога, у них нет удовольствия от жизни. Живешь только один раз, а там не жизнь. И можно еще много-много еще добавить. Помню очень хорошо, нет другого, не могу сказать иначе, иначе какими словами, этот, как об этом как-то высказал Рав Шимшон Пинкус. Он, я не могу передать его интонацию, это буквально рык льва. Он сказал там так, когда приходит другое начало к ишиботнику, что он ему говорит? Хочешь учиться? Это не у меня. Хочешь молиться? Это не у меня. Но если хочешь иметь удовольствие от жизни, говорит, другое начало, это только у меня. Только у меня. И тут Рав Шимшон Пинкус вообще был львом вообще, по характеру своим. Он начал буквально рыкать, это не было сказать слова. Это самая большая ложь дурного начала. Самая большая ложь. Потому что нет вещей, которые бы веселее, радостнее, чем истинная Тора, истинная молитва. Нет ничего, что больше радует человека, чем это. Нет ничего. И радуются мудрецы в Мишне, в Масехет Сука. Тот, кто не видел радости Симхат Бейт Шеева в храме, не видел, что такое радость никогда. Что более того, мы не знаем, что такое радость Симхат Бейт Шеева. Мы очень далеки от этого. И уверяю вас, тот, кто не видел истинной радости Симхат Тора и Шивот, он не видел никогда истинной радости. Это гораздо больше всех свадеб вместе взятых. Ну, это все раз в году, а что в течение года? А раз в году та радость, связь с Торой, тот свет, то зрение, там живет ишиботник, оно прорывается наружу. Он живет с ними весь год. Просто раз в год он прорывается наружу. И вот тут у нас есть очень принципиальная вещь. Вот это, казалось бы, деталь, радость жизни, радость служения, она в Торе здесь говорится, как отсутствие ее это причина этих проклятий. Я прочитаю. Это наша глава, 28 глава Хумыша Дворим, Мишне Тора, псуким 46, 47, 48. Сказано так, что все эти проклятия будут на тебе, имеется наш народ, как знак на тебе, на твоем потомстве. За что, казалось бы? Сказано, что «Тахас ашер ло абадатес ашем элокехо бесимхо убетум левав миров кол». За то, что ты не служил Всевышнему в радости, в радостном веселье и радостным сердцем от всего хорошего, что у тебя есть. И так ты это ты не сделал, твое наказание в чем? Ты служил своим врагам, который пошел Всевышний тебе в голоде, в жажде, буквально голым, отсутствие всего, и с тем, что будет на твоей шее железная игла до твоего уничтожения. Это я больно перевел, но довольно точно. Тут нам говорится вещь, страшная вещь. Это наказание за что? Не потому, что не служил Всевышнему. Это одно из доводов Рамбана. Рамбан говорит, что тут говорится в нашей главе о изгнании второго храма, не первого, потому что второго, перед разрушением второго храма, то руда соблюдали. Руда соблюдали. Но это не делали нерадостно. Нерадостно. Эту вещь просто поймем. Почему Тору надо именно радостно соблюдать? А человек, который почитается более Творца, даже не радостно. Он очень хороший раб. Это волен с неволен, он слушается. Хочется, не хочется, он слушается. Ну, я не говорю, нам надо служиться Всевышнему, даже когда мы не радуемся. У нас нет того, что мы радуемся, нет освобождения. Но не это замысел Творца, не это... Мы говорим в Рош ха-Шана после трубления в шафар, во время повторения молитвы Хазану, после каждого брахи, средних брахот Мусафа, туда в шафар. Мы говорим там такую молитву, «Арейзе сватейну», буквально выражение наших уст, «приприми», такие фразы, «им кабоним, им каводим», или мы как сыновья, или мы как рабы, и так далее. Есть емкое очень выражение, что наш народ называется сыновьями. То есть для нашего народа, конечно, качество быть также и рабами, оно необходимо. Но все-таки основное определение этого – это сыновья, это не рабы. Есть в Вильнском Гаоне очень интересная вещь. Надо сказать вам, что это вещь, что проверил на себе. Проверил. Я не могу прийти пример, но я проверил это на себе. Это следующая вещь, что отец радуется радости сына. Даже не знает о ней. И именно в силу внутренней связи между отцом и сыном, когда сын радостен, то и отец радуется. Если нет, то это тоже нет. Это где-то некоторая внутренняя связь. Связи, которые, она, может быть, и не мешают разные материки. Это не касается материков. Это не просто физическая связь. Связи единого духовного корня. О чем говорит радость человека, исполняя заповедь? Говорит о том, что он именно исполняя заповедь, он прилепился ко Всевышнему, а связь со Всевышним это очень большой свет, это большое очень дополнение человеку, это необходимо вызывать радость. Если он не радуется, это означает, что есть большой слой тины на нем, на его душе, который мешает ему прилепиться к Всевышнему. Он мешает. И этот слой тины, духовной тины, он не дает свету заповеди просто пробиться через него. И по большому счету, вот тут нам надо вещь хорошо понять для себя. Вот одно из... Я же не буду говорить, что было в время второго храма. Я не знаю. Это же написано из истории. Это то, что передо мной. Одно из проблем, которое оттолкнуло людей от Торы в свое время, это то, что им представились люди, соблюдающие Тору, как люди нерадостные. Нерадостные. Знаете, мы поколение, которое возвращается к Торе. Мы хотим быть началом большого возвращения. Вся наша община, весь народ вернулся к Торе. Вот одна из вещей, которая нам чрезвычайно помогает, если нас окружающие люди видят, во-первых, как честными, прямыми, порядочными людьми, с хорошими душевными качествами и т.д. и тому подобное. Но этого мало. Они должны еще видеть, что мы люди радостные. Что мы радостные. Что то, что есть у нас, у них этого нет. Это безусловно. То, что есть у нас, у них, ему это даже не снится. Что большинство людей вне мира Торы, они не представляют себе радость еврейской семьи, они представляют себе радость шаббата, радость праздников, радость учения Торы, даже просто не представляют себе. Вся система зла, она оговаривает нас, она закрывает нас так, что нас никто не видит. Никто не видит. Эту вещь объяснил Рамхал, объяснил это, как это... Я понял из слов от имени Рвицка Хутнера. Он говорит такую вещь. Есть, мы все знаем о Теват Ноах, о Новом Ковчеге. Теват Ноах, Новый Ковчег, это было даже не остров, это была какая-то крупица, которая вся жизнь была внутри нее, а снаружи был потоп. Был потоп. То есть, ну, знаете, жизнь истинная, это жизнь с Всевышним, это присутствие Шхины. Я убираю вас в Ноах ковчеге, в Ноаха было присутствие Шхины. У меня нет никакого сомнения. Но место полно света. Снаружи был потоп, потоп, смерть. Эта вещь разделяла, так сказать, тонкая перегородка. Это говорит об этом Рамхал в своей книге «Кират Ашем Цваковис», что есть намек на будущее времена в этом месте, это намек на присутствие Шхины в изгнании. Там, где в изгнании есть шхина, изгнание, не в храме, в изгнании, там и свет, там и жизнь. На средней улице, даже не на средней улице, где изображение, в средней квартире, где шхина нет, там полная тьма. Но в чем, так сказать, страшная сила изгнания, тьмы изгнания, что свет, который находится в месте, где есть шхина, он не проникает, он не освещает снаружи. Помню, для меня было совершенно, сказать, удивительной вещью, как такое может быть, когда пришел к Рамой Шапиру, ему домой, серию уроков, или много лет тому назад, что он жил в доме, где есть живут нерелигиозные. Я просто не понимал, как свет Торы от него исходит, как ты их не задел, и как-то они еще до сих пор не делали чуву. Он был очень хорошим соседом, я же не сомневаюсь, что знаю больше. Он их не отталкивал от себя. Ну, об этом уже сказано в Талмуде, что в Вавилоне места, где собрались мудрецы, то называемые Ярхей Кала, то те евреи, которые там жили, называются Бирей Лев. Почему? Они видели величие Торы и не приняли еврейство. И такая ситуация в изгнании, когда свет там, где он есть, он не идет дальше, он останавливается. Так вот, как говорит Абица Гутнер, что в нашем поколении эти вот новые ковчеги это места Тор. Это места Тор. То есть это место жизни, место света, место света. Место, где есть шхина. Вокруг. Потоп. Какой реальный способ, чтобы как можно что спасти снаружи? То, что делал Ноах, собирал и приводил ковчег. Как можно в этом мире спасти людей? Привести их в этот ковчег. Опять же, я не имею в виду, что мы стараемся обучать Торы всеми возможными способами. Но реально, где происходит этот переворот из нахождения в потопе, нахождения внутри нового ковчега, это когда человек действительно, он приходит в место Торы и огораживает себя от потопа вокруг. Это может быть, это не вопрос географический, это не вопрос, вопрос, где человек живет. Человек еще живет Торой из-под заповедей, огражает себя от грязи мировой, то поступает к нему через все каналы, интернет, Facebook, я не говорю, что эти вот айфоны. Ну, если человек хочет быть, так сказать, в новом ковчеге, но взрослый интересно, что происходит во время потопа. Интересно. Ну, интересно, что происходит вместе потопа. Были случаи, когда мне было интересно, как сбивают арабские ракеты. И падали на них сыных. Это были описанные случаи. Интересно, как это происходит. Так он с ядерным кораблем, давайте сделаем уже небольшое отверстие и посмотрим. Что там происходит? Только не знаю только одну вещь. Это маленькое отверстие, бушующее водой снаружи, оно может превратиться в очень большое, и потопить его и весь корабль. Так вот, это вещи, которые, знаете, а теперь вернемся к нашей теме. Вот у нас нам мало оградить себя от внешнего влияния. Этого мало. Нам надо быть, как по-русски, простые русские слова, примером для подражания. Это очень такие заношенные слова. Я все-таки их сказал. Что значит примером для подражания? Чтобы люди видели в нас источник жизни. Они видели в нас жизненную силу. Чего люди хотят вокруг нас? Все хотят одной вещи, все хотят жизни. Жизни. И вот ищут они там. Ищут они там. Значит, нам надо жить так, чтобы в наших наших семьях, наши близкие, наши дети, наши окружающие, наши далекие родственники понимали, ощущали, что у нас в доме есть жизнь, а у них ее нет. У них ее нет. Помню очень хорошо. Мой тесть, он уже далеко за 80, он вырос в Харькове, в Донецке, как-то будучи на бармицве одного из моих внуков, одного из моих сыновей, он бросил одну фразу, которая очень много стоила. Я бы тоже хотел бы так, как они. Он не человек религиозный. Он где-то почувствовал, что вот этой жизненной силы, сейчас, кажется, уже как нет сил меняться. Но даже это признание, что вот у них находится жизнь, а у меня нет, оно очень много стоит признать. Это реально то, что говорится здесь, в Торе. Это была причина проклятия голода, изгнания. Это отсутствие, это не служение без радости. Без радости. И я слышал тебе эту историю. Есть очень известная поговорка об американском еврействе. Самым евреям, приехавшим в Америку лет 70 тому назад, было очень, 80 тому назад было очень непросто. Американские погоня за деньгами не включала в себя причины считаться с евреями, которые освобождают в субботу. Никто не собирался его насильно заработать, как идея. Но просто нужна рабочая сила, нужна рабочая лошадь, которая работает по субботам. И больше по субботам. Получишь последнюю зарплату и уходи. Это было тяжелейшее испытание для очень многих людей, и его не выдерживали, многие. Люди, которые рассказывали, что и за год, или за полтора не сменили 50 мест работы. А каждую неделю их выгоняли. Первую неделю они работали, потом их выгоняли. И были семьи, которые выдержали это испытание. Были. Вот тут есть одна проблема. Из счастья таких семей выросли те дети, которые действительно были основой мира Торы Америки. А в счастье таких детей, семей были дети, которые превратились в нерелигиозных американцев. Я не помню, кого спросили, может, Рамоша Фанчина, сейчас точно не помню. Есть такой очень известный вопрос, чем отличаются одни от других. Человек был очень простой. Как папа приходил домой, просто выгнали очередной с работы. В депрессии, с упавшим настроением, опять выгнали. Ой, это суббота, опять из него выгнали с работы. Или с радостью. С радостью. Одну рассказать, одну историю. Когда умерла мама, еще известная рабанит Вайсбин. Там мама была из московской хабадской семьи, соблюдающей. Ну, приходили, сказать, Нихума Велим. Еще был жил дядя, брат этой мамы. Он был еще был хабадником, по-моему, еще по Москве. И он рассказал историю про своего папу, про дедушку рабанит Вайсбин. Историю. Ну, он начал работать в каком-то московском универмаге, что-то подобное, каком-то. И приближается пятница. Он 2 часа дня, он говорит начальнику, директору, что надо уйти. Надо уйти. Как? Что? Полно покупателей, сейчас все скупаются, невозможно уйти. Ну, если хочешь, мы тебя увольняем. Он не держал ему тюрьмой, но ну, просто уволением. Мог занести тоже. И он его уволил. Пришел дедушка рабанит Вайсбин домой. А, слава Богу, меня уволили из этого торгового центра. Там обвешивают, там обманывают. Слава Богу, избавился от этого. Избавился от этой работы. Но надо иметь силы веры. Иметь внутреннюю связь, такую со всеми, чтобы радоваться всех этих испытаний. Поэтому если мы хотим сейчас думать реально об исправлении причин изгнания, причин катастрофы, причин изгнания, причин всех наших бед, нам надо научиться служить Всевышнему с радостью. И самый истинный рецепт, который здесь есть, он приводится в такой очень известной книге. Это как есть гмара на Мишну, так есть Мидраш Авот де-Раби Носон на Пирке Авот. Там на 20 главе есть такие фразы, которые касаются нашей, так сказать, главы. Что если когда человек служит, человек занимается Торой, и буквально, как сказано там, воспринимает Торой в сердце, это приводит к радости. Почему? Потому что называется Тора Диврашем Пикудешем Ешорим Мисамхейлевс. Заповеди Творца имеются с Тора, они прямые, и радует сердце. Ну, и тут написано очень важное наставление, как удостоиться, написано, радости. Это правильно учиться. Что значит правильно учиться? Не просто учиться. Значит, так, чтобы слова Тора, они воспринимаются нашим сердцем. Они нами воспринимаются правильно, глубоко, истинно. Так они несут нам свет Торы Всевышнего. Это очень большой свет. Он естественно нас радует. Это корень той радости, которую мы находим в Нейшивот. Она находится у Аврихим. Того света, который есть у людей, которые сейчас тяжко трудятся над Торой. Два рабочих дня за один день, они полны радости. Они, конечно, не уставшие, но они полны радости жизни. Это то, что мы можем противопоставить этой оговорке сатаны. Это нас оговаривает, что мы вот бедные, несчастные, ну, без признаков жизни. Мы полны жизни, Брух Ашем. Нам надо нести жизнь это нашим женам, нашим детям, чтобы дети бы хотели, как мы. И не только наши дети, весь наш народ. У нас есть только один способ. Если мы будем жить по воле Творца, этого мало. Жизнь будет делать это с радостью. Всего хорошего.